Глава 16. Я стоял рядом с темной тяжелой портьерой, полностью закрывавшей окно в кабинете часовщика, и наблюдал за хозяином этого кабинета, который даже не догадывался о моем присутствии. Виконт де Тосни сидел за своим столом и задумчиво следил за маленьким огненным лепестком свечи, являвшимся единственным источником света в темной комнате. Спустя два дня после моего посещения дома Легранов, Гуннар, чья очередь на этой неделе была идти в купальни на Цветочной улице, увидел красный кувшин на подоконнике кабинета часовщика. Это был сигнал, о котором мы заранее договорились с Виконтом. Он означал, что меня приглашают в гости. Причем часовщик, подавая сигнал, не знал, когда именно я нанесу визит, следующей ночью или через неделю. «На редкость тихая ночь», — вполголоса произнес я, шагнув из тени в тусклый круг света. «Прекрасная пора для размышлений. Вы не находите, Виконт?» Часовщик вздрогнул от неожиданности, а потом, узнав меня, облегченно выдохнул.
«Мессир»,
— сказал он, проведя ладонью по лбу.
«Я так когда-нибудь стану заикой».
«Или привыкнете». Пожал плечами я и опустился на стул рядом со столом. «Итак, я вас слушаю. У меня хорошие новости». Тут же перешел к делу Виконт и начал торопливо доставать из-под стола кожаные мешочки, которые, опускаясь на столешницу, характерно позвякивали. «Кажется, мне удалось найти постоянного клиента. Он заслуживает доверия?» — спросил я. «В этом деле всегда нужно ждать подвоха», — пожал плечами он. «Но я уже вел дела с этими людьми, и у нас ни разу не было проблем». Виконт закончил выкладывать мешочки, когда на столе из них образовалась небольшая горка. Мне стоило труда не поморщиться. Придется через весь город тащить эту тяжесть. «Хех, будни контрабандиста, они такие». «Сколько здесь?» — спросил я. «С учетом моих процентов, 1200 серебряных крон». Мне стоило труда скрыть удивление. Оказывается, мэтр Жакоб из янтарной гильдии не только не дал нам справедливую цену за трофеи из теневого волка, он нас попросту ограбил. И это при том, что часовщику я дал на продажу всего 3 небольших изумрудных пустыша. Этот вид магических кристаллов не самый дорогой. Интересно, сколько может стоить самый большой цельный крут из моей коллекции? Например, алого или лилового цвета? Об этом знают только в гильдиях, куда мне вход закрыт. Конечно, торговать цельными крудами я не собирался. Мне самому энергия нужна. А вот оставлять в кристалле процентов 5-7 маны и потом продавать – это другое дело. А ведь это не предел. В будущем можно освоить производство тех же духов, и доходы вырастут еще больше.
«Клиента очень порадовала высокая концентрация маны в кристаллах», — сообщил Виконт.
Я тихо хмыкнул. «Надо будет поставить зарубку на память».
«Он очень интересовался другими видами крудов», — понизив голос, сказал часовщик. «Естественно, цена на них будет заметно выше».
«Нет, так сильно светиться я не планирую. Ни алых, ни тем более лиловых кристаллов отдавать Виконту я не собираюсь.
Есть еще бурые и янтарные», — ответил я и выложил на стол несколько небольших пустышей. «А цельные есть?»
— с надеждой в голосе спросил часовщик.
«Увы»,
— покачал головой я.
«Жаль»,
— разочарованно произнес Виконт и уже более оживленно добавил.
«Но такие они тоже с готовностью выкупят».
Быстро пересчитав разноцветные пустыши, он объявил.
«Всего 7 штук, верно?»
«Да», — кивнул я. Открыв небольшую шкатулку, часовщик аккуратно поместил в нее все кристаллы и с довольной улыбкой произнес.
«Думаю, в течение следующей недели я дам вам знать, когда мы можем встретиться снова». «Это еще не все», — сказал я, заметив, что Виконт пытается подняться со стула. «Я вас внимательно слушаю, шевалье»,
— положив свои длинные руки на столешницу, сказал он.
«Мне нужна ваша консультация как знатока древности».
Я высыпал перед ним несколько золотых монет, найденных мной в тайнике замка. Драгоценные камни решил пока попридержать.
«Что вы скажете об этих экземплярах?»
Я заметил, как глаза Виконта загорелись, а его длинные пальцы зажили собственной жизнью.
«О, боги!»
В полголоса воскликнул он, радостно разглядывая золотые кругляши разных размеров с разными гербами и профилями неизвестных правителей на них.
«Откуда они у вас?» «Хотя, впрочем, что за глупые вопросы я задаю?»
«Вам уже приходилось видеть такие?» — спросил я.
«Это монеты забытых королевств», — ответил Виконт. «И некоторые из них в прекрасном состоянии, как будто их отчеканили только вчера».
Виконт весь изменился. Он словно расцвел и помолодел. Фанат своего дела.
«Вы только подумайте, мессир!»
— продолжал с азартом говорить он.
«Государство, что чеканили эти монеты, уже давно поглотило тень. Они давно забыты. А эти монеты словно послание нам из прошлых времен. Они ценны не только из-за материала, из которого созданы, но еще и как исторические артефакты,
Кстати, не все представители королевских и княжеских родов были поглощены тенью вместе с их государствами и странами. Вот, к примеру, взгляните на эту золотую марку.
Виконт пододвинул ко мне золотую монету средних размеров.
«Эти деньги чеканились в герцогстве Клеве»,
— сказал он, тыкая ногтем мизинца в герб на реверсе монеты.
«Дом Клеве существует и по сей день. Их владения находятся на западе Остландии и граничат с тенью. Или вот еще, взгляните. Она не очень хорошего качества, но знающий человек обязательно поймет. Ничего не напоминает?»
Виконт пододвинул ко мне маленькую золотую монетку. Затем, открыв нижний ящик стола, достал из него небольшую лупу и протянул ее мне.
«Вот, полюбопытствуйте»,
— с хитрой улыбкой произнес он. Я придвинулся поближе и, взяв лупу, склонился над монетой. Интересно, что он имеет в виду? Монета как монета. Буквы вроде как вестонские, но слегка изменены. Герб. Стоп. Герб. Ну, конечно.
Вижу, вы заметили,
усмехнулся он. Я молча достал из-за пазухи медальон, который, собственно, и стал причиной нашего знакомства с Виконтом, и положил его рядом с монетой. Герб на обоих кругляшах один и тот же. Треугольный щит с двумя вставшими на дыбы лисами щитодержателями по бокам и зубастой короной над щитом. Правда, на монете он был сильно затерт, как и девиз. Не удивлен, что я не обратил на него внимания, а больше монет с таким гербом в тайнике не было.
«Это золотой талер, который чеканился королевским домом де Лануа», — произнес часовщик. «Последнего представителя этого рода, короля Филиппа V, вместе с его государством накрыла тень».
Вернувшись домой после ночного рандеву с часовщиком, я было завалился спать, но заснуть уже так и не смог. Мне не давал покоя разговор с Виконтом. Я обязан проверить одно предположение. После завтрака я позвал Жака и Бертрана, приказав им задернуть портьеры на окне и на ключ закрыть дверь в кабинет, я объявил, что попытаюсь еще раз оживить магический механизм, спрятанный за барельефом на стене. Перед этим я кратко пересказал им разговор с Виконтом.
«Что вы задумали?»
— спросил Жак, внимательно наблюдая за мной.
«Понимаешь?»
— потер переносицу я и достал из-за пазухи лисий медальон. «Я пока не могу точно сказать, каким именно образом, но мое чутье подсказывает мне, что этот артефакт связан с этим особняком и его бывшими хозяевами. Не зря же герцогиня де Клермон обещала заплатить за него часовщику 1500 золотых империалов».
«Ну, у богачей свои причуды»,
— пожал плечами Жак.
«Мне рассказывали историю об одном графе, который выкупил за 700 серебряных крон небольшую десертную ложечку. Все потому, что на ее черенке был выбит герб какого-то древнего рода, который погиб с появлением тени».
Бертран удивленным не выглядел. Похоже, для него такие истории тоже не в новинку. Старик произнес.
«В семьях аристократов принято держать у себя в сокровищницах исторические артефакты забытых. Это статусные вещи, которые хранят на себе следы былого величия погибших родов. Их приобретение — это своего рода инвестиции. Цены на такие артефакты с каждым годом только растут».
«Вот-вот»,
— поддержал его Жак. «Хм, а ведь я, кстати, именно поэтому и решил не продавать золотые монеты Виконту. Пусть лежат у меня. Вдруг пригодятся. А продать их я всегда успею». Потерев подбородок, я произнес.
«Это все так. Только вот лисий медальон — это не простая десертная ложка или какой-нибудь серебряный гребешок. В первую очередь, это вполне рабочий магический артефакт. Именно поэтому я и хочу кое-что попробовать. Надеюсь, в этот раз получится».
Сказав это, я перешел на истинное зрение и взглянул на древний механизм внутри барельефа, закрывавшего почти всю стену в моем кабинете. Лис на нем, казалось, словно посмеивался надо мной. Позволив моей ауре поделиться с медальоном энергии, я шагнул вперед и поднес засветившийся магическим светом кругляш к тому месту, где находился механизм. Но ничего не произошло.
«Я чувствую, что разгадка близка, но не хватает чего-то еще».
Задумчиво произнес я и зачерпнул больше маны из источника. Направив постоянный поток энергии в медальон, я заставил его засветиться еще ярче. При этом я прижал артефакт вплотную к искусно вырезанным листьям и стал ждать. Первые секунды ничего не происходило. Медальон, словно сухая губка, с удовольствием поглощал всю вливаемую в него энергию. А потом произошло то, чего я так долго ждал. Артефакт в моих руках завибрировал, а вдоль контура, вырезанного на стене стебелька, чуть выше того места, где медальон соприкасался с барельефом, засветилась магическим цветом маленькая полоска. Что делать дальше, догадаться было несложно. Я развернул медальон ребром и протолкнул его в светящуюся щель, словно в монетоприемник парковочного автомата. За всем этим процессом я наблюдал, используя истинное зрение. В это же мгновение от медальона отделился небольшой энергосгусток и, проскочив сквозь механизм, рванул по тонким каналам, тянувшимся внутри стены, а потом нырнул куда-то под землю. Несколько ударов сердца, и я почувствовал, как легонько завибрировал пол.
«Взгляните!»
указал я пальцем на начавший складываться в гармошку толстый ковер, расстеленный в центре кабинета. Жак и Бертран с широко раскрытыми глазами начали торопливо оттягивать в сторону ковер, под которым уже на четверть открылся квадратный каменный люк. Когда плита, которая оказалась неподъемным монолитом, почти бесшумно спряталась в недрах стенки, мы втроем склонились над обнажившимся проемом, внутри которого угадывались очертания каменных ступеней. Я почувствовал, как по моей спине пробежали мурашки. Кажется, я только что нашел что-то очень древнее.
«Ты что-то знаешь об этом?»
Кивнув на люк, спросил я у Бертрана.
«Нет!»
Слегка охрипшим голосом ответил старик. Он был явно в шоке. Жак от нас не отставал. Глаза горят, руки подрагивают.
«Понятно», — хмыкнул я. «Ждите меня здесь, спускаться только по моей команде».
Жак и Бертран дружно кивнули, но тут же опомнились.
«А что, если там есть ловушки?»
«Господин, прошу вас, не надо рисковать!»
Я поднял ладони, и они оба замолчали.
«Отставить панику! И помните, только после моей команды!»
Сказав это, я начал спуск.